17 пункт. Следует принципу 20-60-20. То есть 60% своего времени общается в духе равенства, 20% времени в настроении младшего и 20% в настроении старшего, дает наставление другим. То есть любой лидер должен следовать формуле 20-60-20. Это означает, 60% своих отношений с другими – это отношения равным, как с равными, то есть человеческие, нормальные, личностные отношения. 20% времени он находится в умонастроении младшего. В любой ситуации, это не зависит от того, есть ли старший формально для него присутствует или нет. Даже если он находится в окружении младших, он должен 20% своего времени находиться в умонастроении младшего. Это примерная формула, это не математически строго, там что-то нет там знака время после запятой. Да, время надо засекать. Это именно определенный настрой человека.
Как это практически говорит? Он там совсем моет полы там, или еще в туалет убирает.
Практически это означает, что, допустим, если младший преданный что-то важное говорит, допустим, в отношении того, что ну, там, регулирует что-то вот, в деятельности старого, он должен подчиниться. Это создает здоровье. Это просто вопрос здоровья. Мы часто этот принцип понимаем так, что у нас есть старшие, младшие и равные. Но это формальное как бы, выражение этого. А тут именно настроение человека, понимаете, важно. С кем бы вы ни были, вы должны все равно 20% времени проводить в настроении младшего.
А вот как понять 60% настроения равного, если, например, равных вот реально нет?
В том-то и дело, что для него есть равный, вот для этого человека, который здесь описывается, этот образ лидера, у него есть равный. Равный – это те, с кем ты делаешь общее дело. Вот это равные. То есть равные – это не те, кто занимает как бы, один и тот же социальный уровень с тобой или там. А равные – это те, с кем ты можешь обсуждать что-то, вот, что ты вместе что-то можешь делать. Вот это равные.
То есть они могут быть младшие, но вот, как бы на равных общаемся.
Да, ну, конечно.
Мне вспоминается интересный пример, в свое время обсуждали этот принцип 20-60-20 среди непатиев. Вот. И он, в свою очередь, объяснял его со своим духовным учителем. И тот ему сказал, ну, если у тебя проблемы с равными, как бы, вот, ты когда говоришь о равных, ты думаешь, что это вот такие же, как и ты лидеры, там, махат, там, или что-то еще. Он говорит, нет, забудь об этом, вот у тебя есть жена, дети, это твои равные. Следует этому принципу сидеть. Ну такой крайний пример.
А как же саньяси так быть?
Я вчера приводил пример, допустим. Я вчера приводил пример собственный, ну как бы наиболее близкий такой. Я говорил о том, что то есть я занимаюсь определенной деятельностью, мне это интересно. Есть другие преданные, которым интересно делать, ну, допустим, они занимаются там, ну, они живут, мы живем рядом, у нас есть общие там вещи, то есть они тоже проповедуют, они лидеры санг каких-то, я их воспринимаю как равных, потому что они делают ту же работу, что и я, и нам есть о чем поговорить, правильно? Допустим, члены семьи, как Мукунда Мурари сейчас привел пример, это те люди, которые живут со мной, делают то же самое, что и, то есть мы общее дело делаем, они тоже равные в этом смысле.
Да.
Обсуждает свои вопросы, какие-то проблемы, решает совместно.
Вашими тоже, да,
вашими брамачари тоже.
Да.
То есть смысл этого принципа такой, смотрите. То есть тело, из которого вырастает здоровое отношение, это отношение с равными. Вот это как бы из той, из чего вырастает старшие и младшие. То есть вы относитесь ко всем равно, но те, кто более опытные в каких-то вещах, чем вы, для них вы принимаете их как старших, да? То есть они как бы равными остаются, ну то есть это как бы ваши друзья, ваши единомышленники. Но если у них больше опыта, больше ну, понимания каких-то вещей, то вы их воспринимаете еще и как старших. То есть вы воспринимаете их наставления, задаете им какие-то вопросы. Понятно, да? То есть в этих отношениях больше, ну как бы, больше вопросов к ним, для чем в отношениях, допустим, другого типа. Разное как бы соотношение. Ну, примерно так. Да.
Ну, то есть правильно я понял, что один тот человек, он равный старше может быть равным.
Равным, старшим и младшим. Правильно? То есть это динамическая вещь, она не статическая.
Да.
Допустим, как такой вот пример, который я часто привожу при прояснении этого принципа. Я читаю лекцию, да, я должен закончить, допустим, в 12. Подходит Бхакта Петя и говорит: Махарадж, в 12 часов вам надо закончить. Во сколько я должен закончить лекцию? В 12 часов. Почему? Потому что Бхакта Петя мне сказал, что должен закончить в 12. Почему? Потому что он выполняет свое служение. И поскольку он выполняет свое служение, в этой ситуации он старше для меня. Я не могу ему сказать: а ты вообще кто такой?
Бхакта Петя как бы сказал, чтобы я закончил в 12 часов. Вот как вы на это смотрите, когда к аудитории человека обращается?
Как? Еще раз не
вижу. К лектору подошел Бхакта Петя и говорит: там закончится в 12 часов. Ага. А он как бы тут же говорит: вот тут вот Бхакта Петя в аудиторию обращается. Он мне сказал, чтобы я закончил в 12 часов. Вы как относитесь к этому?
Я это воспринимаю как непослушание Бхакти Пети. Потому что очевидно, что такое обращение, такое vox populi, то есть, конечно, люди скажут: ну, конечно, вам надо продолжить. Но дело в том, что это адхарма, потому что за словами Бхакти Пети стоит конкретная дхарма, определенная, да, и если вы это делаете через vox populi, то есть обращаясь к мнению толпы, как бы, то тем самым вы просто находите оправдание для нарушения дхарм. Вот и все.
Но в семье это возможно, потому что в семье, когда ну вот Бхакта Петя предложил, что мы по этому поводу предпримем, и все говорят: да, ну его Бхакта Петя, продолжаем лекцию. В семье это означает, что все берут ответственность за проблемы Бхакта Петя, иногда это нормально.
Это означает, что вот что то, что это
нет.
Руководство есть, просто оно другое. Это означает, что в семье, когда речь о семейной ситуации, то, что Бхакта Петя сказал, это является общим решением семьи. Если семья решила изменить это решение, то с Бхакты Пети снимается его как бы полномочия в этом вопросе. Вот и все. А в случае, вот, которым ты сказал, это уже не работает, потому что это было решение, как бы, за которое эта толпа не отвечает. Да. Поэтому здесь вот этот вопрос, я просто привел пример, да, то есть вы можете занимать любое положение, но если человек исполняет свое служение, или другое, например, человек, скажем, он, допустим, там, несет божество или выполняет какое-то другое служение. Вы можете быть сам саньяси или гуру, но если кто-то несет божество, вы должны уступить дорогу, как бы, и сделать все, чтобы. Ну, вы понимаете, да?
Поклониться.
А? Поклониться, да. Ну, то есть вы. Вот в этом вайшнавизм заключается, то есть мы никто, то есть мы просто живые существа, у нас нет никаких полномочий, то есть все полномочия, они даются служением. Насколько у вас есть служение, настолько вы уполномочены.
Иногда нам напоминают еще, да, что мы, может быть, высокое положение занимаем, да, но как бы нам напоминают, что у нас есть какая-то обязанность, да, и мы должны ее выполнить.
Да, пожалуйста.
Ну вот, возвращаясь к вопросу, вчера задавал по поводу общения с равными, есть, как они должны строиться, и, ну, какой смысл и цель этого общения.
Отношения с равными – это главные отношения, базовые отношения. Это означает, что вы общаетесь в духе, о котором мы вчера говорили, Матчита Мадгата Пранабодхантах Параспарам, то есть когда вы делаете общее дело, когда вы обсуждаете что-то важное для вас, друг для друга, это очень хорошо. Рупа Госвами говорит, вот стих, о котором я вчера тоже упоминал, как он, дадати пратигрихнати, да, гукьямахнати прачигутэвуджайте, шадвитхам пратилакшинам, то есть это как бы принцип сатсанги, он в первую очередь касается равного общения. То есть, когда вы следуете этим наставлениям, то есть вы делитесь сокровенным, вы слушаете о сокровенном, о другого человека, что для него важно, вы интересуетесь его внутренним миром, вы слышите то, что он вам говорит. То есть, когда вы предлагаете просад, вы думаете, вы обмениваетесь материальными ценностями, эта проблема, как бы она Вот проблема зависти, проблема отчуждения, она таким образом решается. Возникает общество равных. И в этом обществе, где есть вот эти отношения личностные, уже кто-то для нас выступает как старший, кто-то как младший. То есть кто-то о нас заботится, старший, тот, о ком мы в большей степени заботимся, младший. Но равные – это те, кто обмениваются заботой. Ну, то есть, понимаете?
Сотрудничество, да?
Да.
Ученическая позиция здесь.
Да, ученическая позиция присутствует в любом случае. И равные – это именно, поскольку Рупа Госвами говорит про обмен, то здесь описывается в основном отношение равных, потому что отношения со старшими – это отношения, когда вы в основном получаете. Да? А отношения с младшими – это когда вы в большей степени отдаете. А когда речь идет об обмене, то это отношения, в первую очередь, с равными.
А вот как пример, на Бхакти Рикше есть разные части программы, и часть обсуждения философии, она, ее можно отнести как одна,
вот, отношения равных. Да.
То есть там раз и роли меняются, еще вы и вы равны. И лидер, как бы, он участвует так же. Угу.
Хотя он ведет. Значит, поднять младших, да, до уровня равных, что ли? Ну, начинающих при этом.
Так это же самый нектар, как раз. Вот тот самый нектар, который...
Там сосок. Да.
А старших опустить до своего уровня. Смысл здесь не в том, что поднять кого-то или опустить, понимаете? Люди сами поднимаются и опускаются. Сегодня вы старше для кого-то, а завтра вы будете младшим для этого человека, потому что в духовном смысле он может вас, так сказать, обскакать за 5 лет. Ну, в хорошем смысле этого слова, да? Поэтому здесь важно не то, какое положение мы занимаем, это все роли. Ну, как бы, это даже не роли, а это, ну, просто квалификации, которые естественным образом проявляются. Просто если мы видим, что кому-то можем помочь, мы помогаем. Если видим, что у кого-то можно получить помощь, мы получаем эту помощь. Если мы видим, что с кем-то можем обменяться чем-то, то мы обмениваемся. Мы не заморачиваемся над тем, кто старше, кто младше, кто равный. Вот когда мы начинаем думать, а вообще, вот этот, я вот вижу человека, он кто вообще? Он мне равный? Или он мне младший? Или он, не дай бог, старший? Это как в армии, опять вот эта вот тема дедовщина какая-то, понимаете, начинает. То есть эти классификации, они даются не для того, чтобы мы оценивали преданных по их уровню по отношению к нам. То есть как только мы начинаем так действовать, у нас просто начинают как бы непонятные вещи с головой происходить. Мы относимся друг к другу личностно. Я часто вижу вот эту проблему, как она проявляется. Приезжает саньяси, например, какую-то ятру, он читает лекцию. Вот, и преданные, они не хотят с ним взаимодействовать. Он задает вопрос, все на него смотрят, так, как эти кролики на удава. Он же старший. Он старший означает, а вдруг я что-нибудь не то ляпну. А он меня, это, поскольку он старший, он сразу меня, ну как...
Он высмеивать будет.
Да, то есть он меня будет подавлять каким-то образом, да. Высмеивать или по-другому. Саньяси заканчивает лекцию, и преданный так вот, он один сидит на висасане, никто не подходит, не общается. Почему? Почему? От чего этот барьер? От неправильного понимания этики. Этика уважения заключается не в том, чтобы выстраивать барьер, что он старше, как бы, не дай бог, я что-нибудь не то там у него будет. Это отношение всегда равных, потому что я ученик, он ученик, все ученики. В этом смысле все равные. Но этот человек более опытен в духовной жизни. Поэтому я подхожу к нему для того, чтобы задать вопрос. Понимаете? То есть то, что он старше, не означает, что есть барьер. А это просто означает, что я должен воспользоваться возможностью для того, чтобы что-то узнать, выяснить для себя. Понимаете? Вот в этот момент. И тут нет никакого барьера. Наоборот, есть притяжение. Если с головой все в порядке. Вот. А если все неправильно понимается, то тогда возникает вот эта вещь. Младший, а ну сейчас я тебя наставлю, держись. Вот сейчас вот у тебя будет наставление по полной программе. Да? Старший, значит, я должен, значит, вот как-то, ну, беспокоиться по этому поводу. Да? Равный, значит, можно что? Понебратствовать. Ну, равный же. Можно там похихикать там над его какими-то проблемами. Ну хорошо, если это по-доброму делается, но когда понебратство, то это отсутствие уважения. Вот поэтому здесь этот принцип, он говорит о том, что должно быть уважение, и когда есть уважение, это уважение, оно вот таким вот тремя способами проявляется, с равными, со старшими, с младшими. по отношению к младшим тоже есть уважение. Основа отношения с младшим наставника – это уважительное отношение. Со старшим – уважительное, с равным – тоже уважительное. Просто проявляется по-разному, вот и все. Понятно, да? Да.
А вот, ну вот у меня такое понимание, что есть определенная садка, то есть определенная деятельность, которая направлена на общение со старшими, угу. Это слушание лекций, дальше вопросы, там, изучение книг. А общение с младшими – это проповедь им, забота о них. Вот, а какая, есть ли какая-то садхана для общения с равными и вообще ИСККОН уделяется ли этому какое-то время и важность этого объясняется ли?
Ну,
с лекцией у нас есть, на Махатре есть, на Махатре есть, а вот с равными что делать? Ну, а что
остальное?
Совместная деятельность, общение.
Один-два человека.
А?
Совместный отдых.
Совместный отдых. Отдых – это одна из важнейших составляющих проповеди. Вы знаете, настоящие проекты успешные, они возникают из совместного отдыха. Есть такой стереотип, что, ну, конечно, отдых бывает разный, но просто… Есть такая вещь, вот я ее исповедую, что разумный человек, как глупый человек, он отдыхает после работы. А умный человек, он отдыхает перед работой. В этом разница между дураком и умным человеком. Потому что что делает глупый человек? Он работает, устает, у него возникают негативные самскары, и чтобы как-то с ними справиться, он отдыхает. Да? И при этом опустошенный принимается к новому циклу деятельности.
Вынужденный,
да. А что делает умный человек? Он отдыхает перед работой. Что значит отдыхает? Он настраивается, он медитирует, он как бы вдохновляется, у него появляется видение, вот это вот сарга, да, первичное творение. И потом, когда он уже действует, он действует естественным образом, действует успешно и поэтому не устает. Вот это отличие деятельности, которое осуществляют два типа людей. Поэтому, когда мы говорим о санге, мы говорим о об определенном отдыхе, на самом деле. Потому что когда мы в санге, мы отдыхаем. А потом, когда мы собираемся, делаем что-то вместе, мы работаем. Так вот, отдых означает что? Что люди, когда общаются в санге, у них есть вот это вот прити пурвакам. Прити – это то, что питает наше сердце. Это то, что дает нам определенное, как бы, избавляет нас от напряжения. Понимаете? Потому что деятельность в состоянии напряжения – это карма. Йога – это деятельность в состоянии расслабления. То есть, когда вы йог, вы действуете в состоянии расслабления, действуете спонтанно, творчески. Это йога. Она происходит в расслабленном состоянии. Люди же действуют в состоянии напряжения, поэтому они получают самскары, то есть получают карму. Так вот, чтобы напряжения не было, для этого перед деятельностью нужно отдыхать в хорошем смысле, то есть нужно общаться, нужно вдохновляться, нужно как бы освежать свое видение. И тогда вы будете действовать под влиянием внутренней энергии, а не внешней. Вы будете действовать расслабленно. То есть вы не будете действовать фактически. Это будет акарма. Когда Кришна говорит акарма, он имеет в виду именно эту вещь. Что вы действуя, не действуете. Или не действуя, действуете. Можно и так сказать, и так. Смысл один и тот же. Вот. И поэтому, когда люди по-настоящему делают акарму, у них не возникает вот этих вот проблем, как бы, какого-то, ну, проблем, как сказать, оскорблений каких-то, какого-то недовольства, претензий. Почему? Потому что это все результат напряжения. То есть, когда люди напряжены, они не могут адекватно реагировать на какие-то события, какие-то ситуации, которые возникают, понимаете? Человек в состоянии напряжения, он неадекватен. Человек в состоянии напряжения, как бы, человек в состоянии расслабления, то есть, в состоянии отрешенности, он адекватен. Он не будет реагировать как-то вот на то, что происходит отрицательным образом, негативно.
То есть это в одном случае он спокоен?
Да, да. Вот, поэтому касательно отдыха. Отдых с преданными – это не что иное, как важнейшая составляющая преданного служения. Потому что когда вы отдыхаете с преданными, вы формируете коллективный разум, который дает вам возможность действовать совместно без вот этих вот завязок негативных кармических. Это искусство деятельности, дорогие преданные. Нельзя как бы пренебрегать этим.
А как вот отдыхают преданные? Похоже, с такого
опыта. Как отдыхают преданные? Да очень просто. Поиграли в футбол. Вот. По гостям ходят, вместе посидели там, в баньку пошли, у костра посидели, на гитаре поиграли, попели Хари Кришна, поговорили о чем-то. Это все отдых. Нормально? Любое совместное времяпровождение создает коллективный разум.
Да. Он сказал, что вообще в жизни самые важные разговоры происходят обычно за полночь, либо на кухне, либо в дверях, когда люди уже расстаются. Он говорит, и вайшнавское общество это не исключение.
Да, все на собрании присутствуют с такими умными этими фейсами, напряженные такие, что там выясняет, проясняет, потом, когда все заканчивается, они такие улыбаются, такие расслаблены, расходятся, говорят друг другу именно то, что они думали в этот момент, когда они сидели на собрании, но не хотели сказать. Вот они это говорят. И это, конечно, это вот как раз из-за неправильной организации деятельности. Потому что прежде чем сидеть на собрании, нужно стать друзьями.
Да. А правильно я понял, что значит 60% времени знать Кришну надо отдыхать?
Классно вообще. Да, правильно. 60% времени нормального отдыха творческого, заряжаетесь какими-то правильными вещами, и потом, пожалуйста, 40% будет очень... Это как закон, я не помню, закон Парето называется, да, или как это вещь называется? Ну, 20-80, там, другое соотношение. Что наиболее серьезные вещи человек делает 20% своего времени, 80% он делает бесполезные вещи. Почему этот закон работает? Потому что люди вот именно так и делают. Они делают внешнюю деятельность, не подготовившись внутренне, и поэтому она бесполезна.
А как вот правильно отдыхать на Бхагаватам?
На Бхагаватам? Хороший вопрос. Как правильно отдыхать? Ну, не спать, не храпеть, это точно совершенно.
Это что же санга?
Да, это санга, безусловно. То есть, в принципе, во время Бхагаватам, когда мы слушаем Бхагаватам, то Шрила Прабхупада говорил, что, когда лекцию читал, я эту вещь упомянул, что когда мы слышим Бхагаватам, нужно пытаться соединиться с этим, то есть почувствовать, какое это отношение ко мне имеет. Вот этот момент сопричастности, он приводит к состоянию расслабления. Почему? От чего возникает напряжение? Напряжение возникает от того, что вот есть идеал Бхагаватам и есть я. И вот этот разрыв, он создает напряжение, то есть несоответствие, да? Оно порождает напряжение. А когда я слушаю Бхагаватам, и какие-то вещи для меня, я чувствую сопричастность с какими-то вещами, и у меня возникает сразу вот эта вот связь, и сразу высвобождается энергия, хочется это делать.
Чувство комфортное.
Чувство, да, такое как бы, что это твое, да, что ты можешь это делать. Вот, поэтому этот так называемый отдых, он приводит к тому, что люди, они начинают действовать, и начинают действовать творчески, осознанно. Давайте не будем застревать, хорошо? Пойдем дальше.